Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 11 апреля 2024 года. И нашу тему продиктовал комментарий нашего активного слушателя Алекса, который написал вот в своем комментарии в нашей группе буквально мем «Просчитался, но где?» в исполнении философа Дугина. «Либерализм, его, понимаешь, душит». И дальше идет цитата из Дугина. «Россия встает с колен, но не оставляет ощущения, что на нашей шее все еще находится удавка либерализма. Что-то настырно тормозит наш прорыв в русское будущее». Вот я насчет этой удавки либерализма хотел сегодня поговорить, потому что, с одной стороны, ну, я не литератор и не мастер на такие пышные слова, как Дугин, удавка либерализма, такая аллегория, но ощущение, что действительно есть какой-то камень на шее, вот этот вот либералистический, который находится у страны, которая, в общем-то, борется за свое существование, он присутствует. Присутствует у самых разных людей. Просто Дугин его выразил вот таким вот поэтически аллегорическим образом. И с одной стороны, вот, если так посмотреть на ситуацию, многое, собственно, для того, чтобы сбросить эту удавку либерализма, было сделано. Ну, вот из последнего это выход из договора о обычных вооруженных силах в Европе, вот этот договор ДОВСЕ. О нем, кстати, недавно упоминали наши слушатели, говоря, что Польша тоже денонсировала свое участие в договоре ДОВСЕ. Но тут надо понять, что это за договор, для тех, кто, может, подзабыл. Это договор, который был заключен в 90-м году, когда как бы Варшавский блок и НАТО еще существовали, и он распределял вооруженные обычные силы в Европе пропорционально каждой стороне, так, чтобы у каждой было поровну. Но с тех пор известно, что произошло. Страны Варшавского договора после нескольких перипетий в итоге вошли в НАТО, и этот договор стал в результате каким-то бессмысленным. Поэтому в 2007 году были предприняты его адаптация, так называемая, которая, по сути, заключалась в том, что за страны НАТО считались теперь все вновь прибывшие вместе со старыми. А со стороны ДОВСЕ, по сути, оставалась только одна Россия. Ну, может быть, еще и Белоруссия. Не знаю, как там вопрос решался с Украиной. В общем, это уже детали. Ну и, короче говоря, на сегодняшний день, особенно после в свете украинского конфликта, вообще этот договор перестал иметь какой-либо смысл. То, что Польша из него вышла вот только сейчас, но это уже дело Польши, он умер гораздо раньше. Ну, слава богу, что Россия это признала. Но, или как, например, там, вот тоже недавно была информация о том, что было разорвано соглашение с Англией о рыбной ловле в Баренцевом море, которое существовало аж с 1956 года. Мне вообще мотивация сама этого соглашения даже в 1956 году несколько удивляет. Потому что тогда уже шла холодная война. Может быть, это Хрущев что-то решил там перед англичанами расшаркнуться. Может быть, в плане десталинизации там и прочего, порыва с культом личности. Не знаю, мне даже трудно понять. Но, тем не менее, он продолжал действовать вот до недавнего времени. А спрашивается, зачем? И в честь чего нам отдавать вот такие вот ресурсы? Тем более, стране явно недружественной, которая, в общем-то, ведет против нас войну. Мы об этом еще будем говорить, но по факту это так. Знаете, и вот этой удавкой либерализма оказываются связаны очень многие наши отношения. Ну, вспомнить хотя бы то же соглашение Шеварнадзе-Бейкер о разграничении Берингового моря, которым ни за что ни про что, значит, была проведена некая серединная линия, которая сильно урезала экономическую зону России. А зачем, собственно? Кто там, Соединенные Штаты, друг, что ли? Далеко нет. А такое же соглашение с Норвегией, которое было заключено, кстати, в эпоху президентства Медведева, ну, провели некую серединную линию, там, вместо серой зоны, в которой нельзя было сделать, то есть, практически неограниченное пространство. Там есть какие-то плюсы, какие-то минусы, но явно плюсы не оправдались. Спрашивается, зачем оно нужно? Оно все еще существует. Вишенка на торте. У нас недавно вот прошла информация о том, что Россия, значит, запретила японским рыбакам ловить рыбу вокруг вот этих четырех Курильских островов. На самом деле вопрос гораздо глубже и интереснее. Потому что то, что Россия не сделала, это она не подписала очередное соглашение ежегодное о продлении того соглашения, которое было заключено аж еще в 1998 году. И по которому все наши Курильские острова именовались некой морской территорией, на которой, собственно, японцам был разрешен неограниченный лов. Вообще, без всяких каких-то квот, лицензий, там, чего бы то ни было еще, вот просто можно и все. Кстати, это чудное соглашение подписывал в свое время Боря Немцов. Вот, кстати, за одно подписание этого соглашения его уже не хочется считать жертвой режима. Понимаете? Во всяком случае, той жертвой, которую не жалко принести. Но, тем не менее, сделал это именно он. Я не думаю, что это именно он был инициатором, он, как говорится, подмахнул. Но для того, чтобы и подписать такое соглашение, надо, наверное, какую-то долю подлости иметь. Вот. Нашли, видимо, у него именно таковая доля в наличии оказалась. Ну вот сейчас вот это соглашение, так сказать, в очередной раз, на очередной год, как бы не пролонгировано. Даже не то, что не пролонгировано, оно действует, но не дано разрешение. А встает вопрос, а само соглашение-то оно зачем? Вот сейчас. Сейчас далеко не 98-й год. Япония присоединилась к санкциям. А тем не менее, это соглашение существует. То есть это значит, что в любой момент его можно вот кому-то подписать, и все будет опять по-старому. Вот я думаю, все это в комплексе, вот эти все вещи, о которых я вам говорю, и не только их, но в частности их, имею в виду как ту удавку либерализма, которая как раз находится на нашей шее по воображению Дугина. Вот вроде бы Россия, ну, встает она с колен, не встает она с колен, это можно там, с Дугином подискутировать на этот счет, но то, что вот эта удавка находится, которая была сплетена еще в либеральные времена, она, собственно, на нашей шее. Ну, добавить сюда ВТО, там, ну, да господи, много ли чего можно еще. Что думаешь, Вадим?
Ну, так как мы пользуемся свободой слова, так как мы выступаем за неприкосновенность нашего жилища, право частной собственности, я не совсем понимаю, в чем здесь удавка, в том числе и Дугина. Дугина расцвел в 90-е годы, сначала Горбачевскую эпоху, потом в 90-е годы, когда либерализм был на максимуме. Поэтому уж точно ему жаловаться про удавку, которая на нем якобы была, или которая есть на нем сейчас. А что он имеет в виду? А может, он имеет в виду что-то другое под этой удавкой? То есть, говорит, либерализм подразумевает другое? Откуда мы знаем, что он имеет в виду, что у философа в голове? На коленях тому же тоже никто не стоял. Ни в 90-е, никогда. Это кто придумал, что мы стояли на коленях? Да, получилось очень большой провал в экономике, и демографическая яма, и разгул бандитизма. Но... несмотря на то, что Ельцин допустил этих чикагских мальчиков к себе, в том числе Джеффри Сакса, который сейчас оказывается другом России. Сейчас он оказывается другом России и помогает, так или иначе. На словах, или не знаю, как. Хотя лучше на словах точно.
То есть, кого ты, прости, назвал?
Джеффри Сакса.
А, Джеффри Сакса.
Опять-таки, вот эта удавка, она, эта удавка выражена в чем? Или в ком? Кто ее держит, эту удавку? Какие люди? Те, кто имел хоть какое-то отношение к Западу, отстранены давным-давно, якобы, или нет? Нет, или мы что-то не знаем? Или кто-то там есть, а Путин имеет кого-то в виду, кого мы не знаем? То есть очень странно по поводу удавки либерализма. А какая должна быть удавка тогда? Не либерализма, а чего-то другого? А если удавки быть не должно, а разве когда человек без удавки, это не состояние свободы? А свобода разве не переводится на английский как liberté, да, на французский?
Либерте,
то есть очень такое странное заявление. Что ж по поводу
западной
политики, это немножечко другое, да, про западная политика. То есть быть авторитаристом, но придерживаться курса западных стран или США, это немножечко какая-то другая история будет. Потому что, ну, США, никто не будет спорить, что там ценности ультралиберальные, даже такие леволиберальные, как их называют сейчас. И что это мешает проводить какую-то военную интервенцию, какую-то активную внешнюю политику? Вроде нет. То есть одно тут внешняя политика это квадратная, а либерализм это белый. Не надо путать белые и квадратные. Мне кажется, так.
Ну, ты знаешь, каждый, конечно... Так, во-первых, Дугин не расшифровал, что он имеет в виду под либерализмом. Я думаю, что это как-то сводится к его общему устрою мышления, в ходе которого либералы – это тире-прозападники, тире-противники национального возрождения России, так сказать, сторонники так называемых общечеловеческих ценностей. Я говорю так называемых, потому что они уже давно не являются не общечеловеческими, а некими правилами, установленными только одним миром и в своих интересах, одной частью мира. Но если вот исходить из этого общего понимания, то так как я предполагаю, понимаю это из Дугина, то под либералами должны подниматься все сторонники прозападного курса в России при том условии, что Запад сейчас фактически ведет с Россией войну. Понимаешь, то есть сторонник прозападного курса, он автоматически является пособником врага. И вот я думаю, что Дугин имеет в виду это именно это. Когда он говорит о либеральной удавке, то есть удавке, которая фактически действует во вражеских интересах, но которая, тем не менее, все еще находится на шее России, с нее не скинута. Ну, что здесь можно сказать? Во-первых, ну, если не говорить о тех вещах, которые я уже назвал, да, практически весь экономический блок российского правительства, он составлен из людей, которые пришли туда в либеральные времена и были таки активными либералами в это время. Вот именно в этом дугинском понимании слова. Это факт. На сегодняшний день они, естественно, своей либеральной риторики, ну, ее, во всяком случае, не декламируют открыто. Но поменяли ли они на этот счет свои взгляды, это большой вопрос.
Я бы сказал, это риторический вопрос. Гайдаровский форум
риторически
не будет менять свои
согласен,
взгляды.
Согласен, да. Согласен. То же самое касается, вот ты вспомнил Гайдаровский форум, всякого рода гайдаровские институты и вот такого же рода учреждения, которые были созданы в эту же либеральную эпоху и которые продолжают функционировать. Они как бы не нарываются в открытую, да, на какой-то конфликт вот с существующей властью и с политическим курсом. Но они есть. Они есть, они формируют какую-то свою когорту людей, формируют какие-то свои кадры, которые, очевидно, предназначены для некого будущего. Будущего, которое никак не сходится вот с современным вставанием России с колен, а скорее наоборот, призвано поставить ее на колени там, где она и была до этого времени. То есть они продолжают функционировать. Взять хотя бы ну, тот же Ельцинский музей, который продолжает действовать, так сказать, в Екатеринбурге, который фактически весь посвящен прославлению вот того самого курса, который проводил Ельцин, и который, собственно, Россию по дугинскому представлению, ну и не только дугинскому, на колени как раз и привел. И он действует, он продолжает свою как бы, работу, вроде бы на него там кто-то что-то наезжал, пытался, но он на сегодняшний день есть. как таковой и продолжает действовать. То, о чем я неоднократно говорил, вот все наши, я говорил только об экономическом блоке, возьмем блок культурный. А вот все вот эти вот либеральные наши СМИ, которые изначались именно в либеральную эпоху, но они практически такими остались, со всеми своими кадрами. Они поменяли риторику, они ее как бы сгладили, они не лезут открыто на рожон. Вот. Они действуют гораздо осторожнее. То есть, скажем так, невыгодную России информацию они стараются поставлять чаще, чем выгодную для России. Это очень тонкий нюанс. В нем может разбираться только вот человек, который занимается контент-анализом, понимаешь, который специально как бы чувствует тенденцию. Вот у меня такое чувство есть, потому что, слава богу, я этим занимаюсь уже больше 30 лет. Я понимаю, куда ветер дует. Но этот подбор фактуры, вроде бы объективной фактуры, весь вопрос в том, в каком количестве и в каком качестве она, так сказать, выгружается. Знаешь, можно о каком-то факте говорить широко и много, а о каком-то факте совсем чуть-чуть. Ну, как бы он не является значительным. Кто определит меру значимости того и другого? Только редакционная политика. А эта редакционная политика формируется как раз теми людьми, которые вышли вот из эпохи той самой либеральной удавки. И которые продолжают действовать нашей России. Культурная часть. Ну, вот смотрите, весь, как говорится, культурный блок, который у нас есть, да? Достаточно включить, собственно, Первый канал с господином Эрнстом во главе, который, собственно, тоже из той же самой эпохи. Но, чтобы понять, что все эти хохотушки, идиотские спектакли, такого же типа юмор и прочее, это все вот один и тот же культурный заряд. Он отнюдь не патриотический, этот культурный заряд. Он направлен на такую развлекалку. Типа, все хорошо, прекрасная маркиза, что бы ни случилось. Вроде бы упрекнуть там не за что. Ну и поздравить тоже не за что. Понимаешь? А это вот все продолжает на нашей шее висеть. Я неоднократно рассказывал там прецедент. Такая в свое время шокировавшая меня история одной моей знакомой, у которой сын поступал на факультет журналистики. Которого там тогда, а дело было где-то в районе 14 года, предупредили, что ты, говорит, когда тебе будут задавать вопрос про Крым, ты уж как-то извернись. Но только ни в коем случае не говори, что Крым наш, потому что иначе тебя зарубят. И действительно, такие прецеденты были, действительно зарубали. Не за Крым. За что-то еще туда вот по совокупности не подходит. А что это значит? Это значит, что вот для тех же самых либеральных СМИ, которые сейчас, как говорится, сменили окраску, да, так сказать, сменили свой темперамент, исходя из обстоятельств, готовятся такие же кадры, которые должны прийти им на помощь и, как говорится, поддерживать вот всю эту среду. Вот это все вместе является вот той самой либеральной удавкой. Я не все элементы еще и перечислил. Но, в частности, вот именно это является той либеральной удавкой, о которой, на мой взгляд, говорит Дугин. И она реальна. Это не какие-то вот измышления, да, там, предположения. Это совершенно реальная вещь. Ну, вот я бы эту либеральную удавку так воспринимал. В согласии с тем, что сказал Дугин. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, я поэтому, собственно говоря, большого секрета нет. Я сам лично знаю человек, который на очень немаленькой должности в Москве 24 работал, потом в департаменте московском, одном из, я уж не помню каком, он на Первом канале, да, убеждения его весьма такие, как вы сказали, ни в коем случае не говорить, что Крым наш, его это и в голову, наверное, не придет, но человек умеет. Человек, как и вы, чувствует, куда дует ветер и знает, что нужно говорить в тех или иных ситуациях или что не говорить. Вот. А может даже сказать тем людям, которым нужно одно, а другим другое. Он с этим прекрасно справляется. Вот. Так что, да, такое тоже есть. Но, знаете, по поводу СМИ, господи, кто его сейчас смотрит, это СМИ? что эти телевизоры, кроме как с оценки, что нам хотят сказать, или каких-то совсем впечатлительных людей, кто на это обращает внимание. Очень мало, потому что снижается это количество интереса к телевизору. А вот то, что действительно важно, это как раз те, кто находится в образовании все это время. Те, кому двигали, причем эти люди, давайте будем откровенно, пытались еще в 60-е годы наворотить дел, но смогли полностью развернуться в 80-е. И то, даже при том, что им дан был карт-бланш, в общем-то, до времен, до введения ЕГЭ, даже в ельцинские времена им это сделать не удавалось. И вот в ельцинские как раз расцвело, не в ельцинские, а как раз путинские, их звезда взошла, целую кучу медалей, наград, заслуженные учителя. Ну, например, как Тамара Натановна Эдельман. Вот такая заслуженная учителя. Многие деятели культуры, которые откровенно проявляют русофобию, проявляли, тоже были награждены, в том числе лично. А как же у нас знаменитый академик Чубарьян, по чьим редакциям вышел учебник. Тоже такая личность очень интересная, скажем так. А помните, еще был такой Иосиф Калина в Москве, глава департамента, у которого тоже у многих, у большинства учителей очень большие вопросы, кроме некоторых, опять-таки, экзальтированных директрис, которые говорили, вот он еврей, значит, он умный.
Ты понимаешь, в чем дело? Ведь вот эти вот указы о присвоении там заслуженных званий, там всем прочего, да, это подписывается президентом, и как бы конечная ответственность его. При всем при этом понятно, что, естественно, он этих людей всех не знает и знать не может. И формирует их в итоге, вот те, кто и знает, и отбирает именно за те качества, которые ты назвал, некий коллектив, который сидит где-то в администрации, возле администрации, является ее консультантами, советчиками, понимаешь? То есть, вот именно из этой когорты выбираются затем вот такие персонажи, которым за их истинные взгляды и их истинные заслуги вовремя предоставляются заслуженные звания, то есть они как бы ввинчиваются в элиту, становятся, знаете, одними из ее скреп. И ввинчиваются каждый раз и одна, вторая, третья, четвертая, да? Но это не случайный процесс, это не так вот просто как-то выдался, ну, самый выдающийся, ну, как ему не дать заслуженного артиста, ну или там заслуженного чего-нибудь, работника сферы образования. Это сознательная, целенаправленная деятельность, которая формирует вот эту вот либеральную удавку, причем не когда-то там в прошлом, когда это было, а формирует ее сейчас. И вот она как раз состоит из того самого коллектива, который как раз и подает, и, так сказать, выдвигает вот этого рода людей. Потому что, естественно, президент или зампрезидент, там, кто бы то ни был, он знать их всех не может. А вот эти люди мы знают и могут. Но они постоянно стоят на этом же месте. То есть они остались как вот наследие того самого прошлого стояния на коленях. Да, пожалуйста, ты что-то хотел возразить, Вадим?
Да, потому что все-таки не будущее определяют, а именно прошлое определяют. Тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее. Тот, кто контролирует будущее, тот настоящее. А поэтому нет, эти люди как раз, да, проводили свою политику, которую хотели, они назначали, или я даже не знаю, кто назначал. У меня есть вот это «они», мне не нравится вот это «они», кукловоды, вот это мне не нравится. То есть какой-то коллектив, опять-таки, принимал участие в назначении Пивоварова, небезызвестного,
да.
Который директор института, который архивного, который сгорел, тоже как-то произошло. Почему? Очень многие подозревают, скажем так, осведомленность Пивоварова об этом деле. Я не хочу в этом обвинять ни в коем случае. Опять-таки, презумпция невиновности пусть будет у нас. Но как минимум это неприятное совпадение. И то, что вот такие вещи происходят, опять-таки, почему-то до сих пор в все архивы советские не рассекречены, которые там 50-х годов. Почему? Что вы боитесь-то? Почему вы это не сделали при Горбачеве, при Ельцине, при той антисоветской, антисталинской пропаганды, как бы, вам что, есть что-то там скрывать? Что-то не вяжется с вашим с вашей фальсификацией, которая идет? Ну давайте
скроем.
Ну,
вот, в этом все и дело. В этом все и дело. Ты знаешь, Вадим, мне
кто был первым допущен в архивы? Волкогонов, Антонов и Всеенко, да? Эти ребята, которые выносили оттуда все. Хотя, причем самое интересное, что люди, которые работали в разведке, ну, например, один из моих преподавателей, он о Волкогонове очень высокого мнения, что как так, как вы так можете говорить, это мой друг, понимаете? Это как-то, то есть какая-то такая...
Друг это не Виталий Бир.
Что-что?
Друг это не вид алиби.
А, это, ну, для кого как. Во всяком случае, для вот того человека, который весьма хорошо давал предмет и сам по себе интересный, дружелюбный. Я вообще считаю, что, скажем так, если человек дает какой-то предмет, ну, не связанный с историей, да, то есть юридический, я думаю, что это даже хорошо, если человек либерал при этом. И ничего страшного, если он про западным не будет, потому что все-таки, ну, как бы западные дисциплины, ну, они пораньше появились. И там, ну, больше, что мы можем сказать, скажем так, и больше принципов, которые есть. И те же самые либеральные принципы в области, ну, юриспруденции, в области права, по-моему, это весьма хорошая штука. Это лучшая защита. А вот, конечно, когда дело касается уже вещей, которые лично касаются людей, которые какие-то предвзятости могут быть исторические, это, конечно, совершенно другой вопрос. Или принципы преподавания, которые могут развивать абстрактное мышление раньше, чем дать конкретное, то есть запутывать детей. Но нет, это, опять-таки, нельзя всех под одну гребенку, но... Образование, в общем-то, это самая важная часть, и именно там надо смотреть, кто работает.
Ты знаешь, Вадим, мне вот пока ты это все говорил, вспомнился сюжет из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Там, если кто помнит, была такая контора в Черноморске, «Геркулес», в которой работал как раз подпольный миллионер Корейка. И в ней там Ильф и Петров описывают работу комиссии по чистке, которая начинала вычищать. Из романа и современным читателям не очень понятно, кого вычищают, зачем вычищают, почему этого так боялись там, и прочее. А на самом деле история очень интересная, так если вдуматься. Дело в том, что после... Октябрьской революции, особенно когда стало ясно, что большевики победили, в партию полезло огромное количество людей, которые как бы изо всех сил записывались туда именно потому, что знали, что тут это возможность карьерного роста, так сказать, здесь куда-то там сможешь проскочить и так далее, и так далее. И через некоторое время партийное как бы, руководство, уже сталинское, оно как бы это все осознало, масштабы бедствия. Вот. Именно тогда появились комиссии по чистке. Это было еще до великих репрессий. Во всяком случае описано в 1937 году. Это еще в 20-е годы. Вот. И они, собственно, изучали вот как раз родословную каждого такого так сказать, деятеля, записавшегося в партию. Для того, чтобы в случае, если она не соответствовала, так сказать, его прошлое, его система, его взглядов и вообще то, как он себя проявил в предыдущей жизни, не соответствовали тем идеям, скажем так, которые сейчас должно было продвигать общество, вот они их вычищали как раз. И причем действовали достаточно эффективно. Ну, там в Ильфе Петрову, у Ильфа Петрова это описано в таком соответствующем жанру книги юмористическом ключе. Но идея как таковая, она, в общем-то, с тех времен и потеряла свои актуальности, особенно если сменился политический курс настолько, что он из прозападного стал антизападным. А по факту это так. из прозападного, который он был 30 лет назад, с которым, собственно, Горбачев и Ельцин, так сказать, передавая друг другу знамя, тащили страну, он стал антизападным. И по причине того, что у России просто другого выхода нет, кроме как стать антизападным, идти антизападным курсом. Потому что иначе нет, надо просто встать на колени, раздробиться, да. И все, и перестать существовать.
Нет, ну просто поэтому... Запад отказался принимать, и Запад стал толкать только в такой курс и никакой больше. Но мы всеми ногами он упираемся.
Никогда, Вадим, он никогда не хотел принимать никуда. Это было ясно не просто сейчас, за последние 30 лет. Это было ясно еще 200 лет назад. Вот я недаром вспоминаю свою работу по переводу Бакунина, вот эта вот полемика против евреев, который как раз смысл в том, что как раз Запад никуда Россию принимать не хочет. И не собирается это делать. Он в крайнем случае готов сделать из нее что-то вроде гетто, обрезав ее, как говорится, до костей. Ну вот об этом писал Бакунин еще 200 лет назад. И, в общем-то, с тех пор тактика не поменялась. Она оставилась, и стратегия, она осталась той же самой. Поэтому я просто говорю, что вот к этой либеральной удавке, очевидно, сейчас необходимы уже какие-то другие методы. Не, так сказать, ожидания просто, кто там сам уедет, кто там сам себя совершит такой, как говорят в мире пидорасов, каминг-аут, ну вот, и сам себя объявит, так сказать, врагом режима. Надо их как-то в инициативном порядке выявлять. Еще до того, как они успели сформировать за собой вот такую вот плеяду, школу, и, как говорится, вот состав, который будет их же поддерживать, их же подкреплять. Ну вот я думаю, что об этой удавке, в конце концов, идет речь. Слушай, ну у нас есть еще вопросы, да, но я хотел бы еще на двух моментах остановиться, вот которые нам достались также с вопросов с телеграм-канала. Вот наш соотносительный слушатель спрашивает, для чего требуется признание Западом то, что его военные формирования воюют на Украине. Зачем, спрашивает он, чтобы начать официальную войну, или зачем, что нужно, чтобы НАТО официально признало наличие своих войск там? Что получит Россия, что получит Захарова? Вот ты что думаешь по этому поводу, потому что у меня тоже есть свой ответ на этот вопрос.
Не знаю, извините.
Ну хорошо. Понимаешь, на самом деле, конечно, если бы Запад признал наличие своих вооруженных сил, ну, военных, как бы это назвать, это вроде не вооруженные силы даже, а военные советники, которые участвуют официально в войне. Тут надо, понимаете, много есть нюансов, да, много тонкостей. С одной стороны, вот участие в вооруженном конфликте, это когда как бы страна под своим флагом начинает действовать на той или другой стороне в качестве страны конфликта. Этого не происходит ни в одной части на сегодняшний день Украины. Никто под своим флагом там не действует. С другой стороны, есть так называемые военные советники, которые реально операторы боевых действующих, так сказать, устройств, ракет, из которых можно суммарно сделать следующий вывод, что установками «Патриот», например, на Украине управляют американцы. То есть реально американские военнослужащие, которые умеют с ними управлять, которые долго тренировались. Хохлов этому учить, это дорого, бесперспективно и еще грозит утратами. Поэтому управляют они. Когда где-то выстрелила ракета «Патриот», то, знаете, ей управляют американцы. То же самое можно сказать про ракеты «Storm Shadow» английские. Если где-то куда-то попали это «Storm Shadow», по Крымскому или мосту, по какому-либо кораблю и так далее, наводнили их британцы. Конкретно британские военные, которые прямо при звездах, как говорится, при своих чинах, которые сидели у этих пунктов управления этими ракетами. Они непосредственно управляли ими. Когда речь идет об атаках морских дронов, вот этих вот, может быть, сама эта лодка, так сказать, из стеклопластика, может быть, она и делается в Николаеве. Но все управление, так сказать, этими дронами через спутниковые системы, получение информации от баражирующих над Черным морем самолетов-разведчиков, плюс спутниковые группировки, это самое ЖПС в военном ее исполнении и других, это все занимаются этим западные специалисты. Никто хохлов туда пускать не будет. То есть, короче говоря, наводят на цель именно они. И когда на сегодняшний день, например, там тот же Шольц не хочет поставлять на Украине напрямую ракеты «Таурус», то он не хочет их поставлять не потому, что он сильно сердобольный, а потому что он знает, что вместе с ракетами «Таурус» должны приехать немецкие специалисты. И именно они должны принимать участие в войне в качестве операторов этих ракет. То есть именно они должны будут стрелять. Вот то, что сейчас им предложил Лондон, да, давайте мы ваши ракеты, ваши «Таурусы» обменяем на наши «Шторм Шэдоу». Что это реально значит, переводит на человеческий язык? Это то, что мы пошлем «Шторм Шэдоу» со своими английскими операторами, теми, которые они и были до сих пор, а вы просто передадите нам ваши аналоговые ракеты «Таурус», мы уж как-нибудь с ними разберемся у себя в обороне Великобритании. А здесь управлять будут все только английские специалисты, раз уж вы своих посылать не хотите. Вот канва такая. Поэтому признание НАТО о том, что ее реально военные формирования в качестве вот военных специалистов принимают участие в войне на Украине, это в первую очередь выгодно России. Для того, чтобы она смогла, так сказать, принимать адекватные действия в ответ на военные нападения на нее, сделанные, так сказать, соответствующими вот странами. Ну, то есть, иначе говоря, Британия взорвала Северный поток. Ну, значит, Россия имеет право взорвать какой-нибудь там нефтепровод в Северном море, который снабжает Британию. И так далее, и так далее. Вот это нужно ровно для этого. Надо ли это осуществлять или нет? Ну, вопрос, как говорится, это уже тактики и стратегии. Я не за то, чтобы осуществлять какие-то одиночные действия, как бы просто из гадства, как любят говорить в Хохляндии, так сказать, сами по себе. Надо их осуществлять как часть комплексной какая-то мероприятия. Знаете, если взрывать там кого-то в пути, то значит надо вести рельсовую войну в преддверии там какого-то наступления. А не просто так там пустить под откос какой-то эшелон там ради понта, чтобы об этом написали в газетах. Поэтому признание вот это вот, что получится от этого России, что это Захарова, это просто развяжет руки для самого разного рода действий, которые могут быть возможны как ответный удар, в том числе и асимметричные, так называемые действия. То есть не обязательно взрывать именно газопровод. Можно найти какую-то более чувствительную цель. Вот, собственно, об этом идет речь. Кстати, тут же вот тоже интересная информация проскочила, что на днях о том, что американские чиновники в период обеспокоенности возможностью потенциального ядерного удара ракет России по Украине рассматривали в качестве ответного шага неядерный ответ, в том числе обычную атаку на подразделения, запустившие ядерное оружие. Это пишет Нью-Йорк Таймс. Спрашивается, а откуда должна быть атака? То есть это чего? Какие-то экспедиционные силы, экспедиционный корпус какой-то высадится в России и проведет эту атаку. Это будет война. Значит, речь идет о тех же самых украинских полях, на которых якобы украинцы запускают какие-то ракеты, а которые на самом деле будут управлять американцы. Собственно, именно это и обсуждалось. Понимаете? Вот. Кстати, обсуждение этого вопроса, такого серьезного в СМИ, если вы заметили, началось как раз после нашей передачи. Вот мы как бы запустили эту тему, да, о том, что реально против нас воюет НАТО. Не гипотетически, а реально, то есть своими военнослужащими. Эта тема стала как-то вот в средствах массовой информации разрастаться, обрастать мясом, обрастать сюжетами, вот, обрастать публикациями. В частности, таких солидных изданий, как Нью-Йорк Таймс и так далее, из которых, в общем-то, легко делать выводы. И то, что они действительно, на самом деле, там воюют. И в интересах России, конечно, вытащить это все на свет Божий. Вот я так как-то полагаю. Для того, чтобы иметь просто развязанные руки для ответного удара. Такой же, или не такой же, или асимметричный, может. Вот. В чем, собственно, суть дела. Так, что-нибудь хочешь добавить, Вадим?
Да,
Так, ну тогда вот еще один уже вопрос, который нам пришли на по ходу нашей передачи. Сейчас, секундочку. Так, вы сказали, эта война показала, кто в России реально защитники интересов, а кто враги. А как же Краснов? Вы его осторожно врагом не называете, но его позиция антироссийская до сих пор. Ну, как говорится, Господь ему судья. Я не считаю его позицию пророссийской, вернее, стоящую на национальных интересах. Ну, что вам сказать? Честно говоря, для вражеской деятельности у него возможности нет, на мой взгляд. Может быть, есть желание, но возможности у него нет реально. Поэтому называть его, не называть его врагом, там это большого значения не имеет. У него есть своя позиция. Каждый человек индивидуально может иметь свою позицию, в том числе и противоположную интересам России. Он ее и имеет. Ну, так как мы понимаем интересы России. Вот. А врагом ее, на мой взгляд, он не является просто потому, что он, хотя бы уже потому, что он просто не имеет физической возможности для того, чтобы осуществлять вражеские поведения. Ну и слава Богу, на самом деле. Дай Бог ему здоровья.
Так. Мне кажется, что просто Александр Викторович занимает, ну, такую позицию, в каком-то смысле ни нашим, ни вашим, то есть он исходит из идеалистических каких-то представлений, как должно, наверное, быть, а не то, что он собирается какой-то действительно бред, или потому что столько лет человек действительно абсолютно убежденно интересовался тем, как сделать Россию более богатой, более влиятельной и так далее. Но человек имеет право видеть вот так вот проблему, мне кажется. Любой человек имеет право заблуждаться. Поэтому... Да, поэтому, может быть, это имелось в виду, когда он там у Демушкина по поводу того, то, что надо... сделать ядерное разоружение, ну так он там же и сам и пояснил о том, что его надо сделать всем державам, абсолютно всем, не только России, а всем, что это угроза. Ну, мне кажется, это тоже немножко такая наивная позиция, но вот он исходит, что это такое оружие террора. Вот, поэтому, ну, опять-таки, обосновать можно все, что угодно. Ровно как и обгадить, тоже можно все, что угодно. Любую позицию. Поэтому все-таки, как сказал Мао Цзэдун, пусть растут 100 цветов, или кто? Дэн Сяопин, кто из них это сказал?
Мао сказал, это 57-й год.
Да, пусть растут 100 цветов и, скажем так, пробивается, наверное, тот, кто более успешный, более интересный. Правда, те, кто более успешный и интересный, их как-то срывают, и потом остаются размножаться сорняки, но это уже лирика.
Ну да. Так, давайте дальше. Тут что-то вопросы по нашим друзьям и знакомым. Опять Ирна 785 спрашивает. Зная Каспарова, почему, на ваш взгляд, он решил переехать на Запад и вести антироссийскую деятельность? Он мог остаться и быть за интересы России, видимо, его взгляды более либеральные. Ну, вы знаете, наверное, с сегодняшней точки зрения они являются более либеральными. Когда мы с ним вместе работали в Национальной Ассамблее, он считал себя центристом. В отличие от патриотов, которыми принадлежали я вот, и Саша Краснов. Ну, в частности, мы не мы одни. Вот, и в отличие от либералов, таких вот в духе примерно Немцова, он не входил сам в Национальную Ассамблею, но вот его, как говорится, соратники там было представлено в значительном количестве. Он тогда считал себя центристом. И надо сказать, что выражение его взглядов тоже действительно было на тот момент достаточно такое, я бы сказал, центристское. В какой-то момент после демонстраций, его задержаний, он там, по-моему, отсидел там суток 5 или... может быть, я буду 10 там, по ходу задержания. Для него стало понятно, что, в общем, если он будет продолжать в том самом ключе, то как бы власть с ним больше церемониться не будет. Поэтому он, в общем, переехал в Соединенные Штаты. Он там, насколько мне известно, в общем-то, неплохо живет. В том смысле, что у него там есть квартира, у него там как бы пристроена жена, дети. Все, как бы, ходят в школу, и, в общем, он сам не бедствует. Тем более, что он был человек, на моей памяти, который все-таки жил на свои средства. Он зарабатывал лекциями, у него, наверное, были какие-то скопленные ресурсы, не сумасшедшие, но они у него были. Ну вот, это позволяет ему там жить. Но жить там можно в современных условиях, только если ты, безусловно, определяешь, разделяешь ту политическую точку зрения, на которую, собственно, ориентируется правящий класс Соединенных Штатов. При этом надо понять, что с политической точки зрения Каспаров был близок всегда к демократам, вот именно к демократической партии и ее институтам, в отличие, например, от Бориса Немцова, который поддерживал тесные отношения с республиканцами. Вот. Поэтому я не хочу сказать, что это было большое противоречие между ними, но во всяком случае правящая партия на сегодняшний день в Соединенных Штатах, она как бы вот каспаровская в определенном смысле слова, в смысле его политической ориентации. И для всех тех, кто там в такой ситуации оказался, тут очень важно не сбиться с пути, вот, и не делать неосторожный шаг влево или вправо. Лучше быть всегда немножко впереди паровоза. То есть, во-первых, чувствовать, куда он едет, а во-вторых, чуть-чуть забегать вперед и как бы вот своим действием освещать ему путь. Вот. Я думаю, что именно такую линию он избрал с точки зрения его прошлых взглядов. Ну, те, которые были там более 10 лет назад, да, когда мы с ним реально там сотрудничали. Это, наверное, конечно, такой либеральный, он сильно либеральный, да, в том смысле, о котором мы сегодня говорим. Он интересы России понимает теперь, насколько это можно судить, исключительно через призму интересов Соединенных Штатов. То есть он хочет, чтобы Россия была такой, какой ее хотят видеть Соединенные Штаты. А то, что Соединенные Штаты друзьями России не являются, ну, для нас это аксиома, как бы, а для него это вот, наверное, обратная точка отсчета. Что так как хорошо будет Соединенным Штатам, так и хорошо будет России. Вот он действует, исходя из этого. Мог бы он остаться и бороться здесь за интересы России? Не знаю, не уверен. Не уверен, что он хотел бы этого делать здесь. Он продолжал здесь оппозиционную деятельность и продолжил бы ее, если бы ситуация не поменялась так резко. Ну вот. Но он, в общем, выбрал свой путь и, как следствие, уехал. А его взгляды, они соответствуют тому пути, который он выбрал. Ему других взглядов сейчас иметь нельзя. Насколько я понимаю, западная нет сейчас. Так. Ну, вообще, еще один вопрос ответ.
Мнение, что, в общем-то, Путин, он тоже придерживается республиканских именно взглядов республиканской партии Соединенных Штатов. Он и его окружение сплошь поголовно среди них. Нет демократов, то есть даже какая-нибудь Эльвира Шайтановна и прочие гайдаровские форумы, они все придерживаются именно вот этой республиканской команды, которая была тогда Рейгана, отчасти Тэтчер и прочих вот тех вот старорежимных, скажем так, демократов там нет.
Ну,
вот.
Ну, во-первых, легко быть за тех, кого нет, да, типа Рейгана. Вот. А во-вторых, если сейчас они действительно такие вещи декларируют, я об этом не слышал ничего, но предполагаю, что это могло бы быть, то это скорее оправдание своего проамериканского курса. Но мы-то да, мы проамериканцы, но вот вы знаете не вот за этих, вот, которые плохие, типа Байдена, а вот за тех, которые хорошие. Но и у тех, и у других, и у плохих, и у хороших, взгляд на Россию все равно, так сказать, через призму американских интересов. То есть им в разных тактических формах, то все равно хочется, чтобы Россия была такой, которую ее желает видеть Америка. А Россия такой быть не желает. Вот, собственно, корень различий. А дальше уже речь идет о тактике, кто хочет пойти тем путем, кто этим путем, чей путь нам более понятен или близок с той точки зрения, что с ними легче договориться или наоборот поделить свои интересы. Как-то так. Так, последний вопрос от Ирны. Меняет ли что-то для России вступление Швеции в НАТО? Или это не имеет значения, так как Швеция не граничит с Россией? Вообще-то не имеет. И, честно говоря, вы понимаете, вот вокруг этого членства в НАТО на сегодняшний день формально зацикливаться вообще не стоит. Потому что, ну, когда было реально противостояние блоков, вот НАТО-Варшавский договор, там каждый член был на счету и равновесие сил тоже было. Сейчас в НАТО наступала фиговая туча стран, которые, в общем-то, ну, типа там какого-нибудь, я не знаю, Монтенегро, я не знаю, он там, член или не член, они НАТО, ну, не важно. В любом случае, его присутствие тут, там ничего не меняет. Ну вот, поэтому с этой точки зрения Швеция еще до кучи. Она и так была интегрирована во все западные структуры. В том смысле, что ее системы вооружения были сопоставимы с западными. Они делались по одним стандартам, то есть по одним калибрам, например, да, с точки зрения орудий. То есть она, в общем-то, и так была интегрирована достаточно плотно. Это, ну, плюс-минус это членство. Нейтралитета реально, она не соблюдалась с тех пор, пока, как говорится, как только перестали существовать два реально противостоящих друг другу блока. Вот когда есть две силы, которые реально одна уравновешивает другую, вот тогда можно говорить о нейтралитете, о юридических аспектах международного права, как договориться между собой, не разбив друг другу морды, потому что мы оба имеем на это возможность. Как только баланс нарушается, все, в общем-то, нейтралитеты и международные соглашения, они проваливаются в этот дисбаланс. С этой точки зрения, для Швеции, собственно, входит Швеция в НАТО или не входит, ничего принципиально не меняет. Точно так же, как ничего не принципиально не меняет, является ли Украина членом НАТО или нет. НАТО и так ей помогает больше, чем любой стране своего собственного альянса. Поэтому, ну, это все формальности. Так, что-то хотел добавить, Вадим?
Вы знаете, как бы, когда Финляндия и Швеция стали проситься в НАТО, первый мой вопрос был, а разве они уже не там?
Ну да, логично, потому что на самом деле, скажем так, с НАТО, у НАТО и до того, как Швеция с Финляндией формально в нее вступили, никаких проблем с договориться с ними в статусе, хотя они были нейтральными державами, не было. Ну вот совсем не было. Понимаете, разместить там какие-то базы там туда-сюда, ну, в Швеции, я не знаю, нужно ли это вообще, в Финляндии это такие края, что там себе дороже базу построить. Но посмотрим. Так, тут нам такое доброе пожелание. Дождетесь, Япония вам наваляет, как в 1904 году Смирнов. Ну, давайте подождем. Подождем. Может, действительно наваляет. А может и наоборот. По-всякому может сложиться. Понимаете? Земля круглая, говорится. Вот. Может, в одну сторону сходить, может, в другую. Так, вот Хироши Наразаки. Проблема России в том, что каждый во власти думает о личном интересе, а не о стране. Так, ну я ему ответ об этом не только во власти думают. Хатоскрайничество повсеместно распространено. Согласен. Так, вот Ирна еще спрашивает. Трамп, если придет к власти, сказал, что закончит войну за 24 часа, перестанет поставлять Украине оружие. Насколько он может склонить Зеленского к переговорам и заморозить конфликт? Вы знаете что, я вообще бы предвыборным обещанием всем в купе, Трампа, Байдена, Зеленского, там кого угодно, не доверял бы просто от слова совсем. Потому что они каким-то обязательством для человека, идущего на какие-то политические посты, просто перестали быть. На сегодняшний день это данность, причем повсеместно, по всему миру. Вот кто-то, кто... Политик, который говорит там, я вот исполнил свои предвыборные обещания, ну, наверное, сейчас, вот на первых месяцах правления, об этом может говорить милей. вот этот вот президент Аргентины, который с бензопилой там фигурирует, да? Ну вот я думаю, что он, наверное, тут сейчас может говорить, вот я свое предвыборное обещание исполнил. По простой причине, ломать не строить. Если ты берешь и все государственные расходы сокращаешь, типа говорят, так, я вот это вот министерство закрываю, эту государственную компанию закрываю, эту просто прекращаю деятельность, я вам обещал, обещал, вот закрываю, все пошли вон. И у меня бюджет стал профицитный. Ну, естественно, что он профицитный, если ты деньги не тратишь, понимаешь, то он становится профицитным. И сказать, ура, я молодец, кто молодец, я молодец, я профицит получил в бюджете и так далее. Но вот все остальные, более или менее, они все равно, так сказать, обязаны так или иначе с этими предвыборными обещаниями поступать по-разному. Поэтому я не верю обещанию Трампа, 24 часа закончить войну на Украине, настоять на чем-то у Зеленского или нет, это все предвыборный трёп. При всем моем уважении к Трампу. Уважение не потому, что он обещал, а просто потому, что это какой-то самостоятельный человек, не управляемый глубинным государством, как другие марионетки, типа Макрона, Зеленского там, и далее по списку. В этом смысле он вызывает мое уважение. Так. Враг в России... Ну, все...
Трамп все-таки те предвыборные обещания, которые он дал, он исполнил по поводу безработицы, по поводу постройки стены, был президентом мира. И, ну, мира в смысле мира не войны, да, не мира в смысле планеты. Уточнять. Война и мир, как хотите, так и понимаете. Вот. Поэтому Трамп он склонен, понимаете, у него очень хорошее такое эго и очень позиция такой немножко старой аристократии, что все-таки честь превыше всего. Это не какие-то вот эти вот проходимцы типа Макрона, Оланда, ну и нас.
Ну, не знаю, насколько его можно считать аристократом, но во всяком случае, я говорю, как человек самостоятельный, а не поддержащий управление уже какими-то там кукловодами, которые там своими интересами руководствуются или подкупают просто любого там существующего Макрона тем, что он потом займет хорошую должность там где-нибудь в международной структуре и будет там рубить свою капусту. Ну вот это, он меня этим вызывает уважение, вот конкретно этим, не своими обещаниями, а тем, что он, собственно, в этом смысле не продаст. Так, ну еще, Хироши Нарадзаки, враг России в Кремле, за рубежом злые партнеры, которые ищут чем поживиться, прежде чем Киев брать, надо в Москве порядок навести. Согласен. Еще один вопрос, Хироши Нарадзаки, как будут фальсифицировать выборы? Все мои знакомые боятся голосовать через ДЭК, дистанционное голосование, говорят, власть будет знать, как именно ты голосовал, ДЭК не имеет тайной составляющей голосования, поэтому он бесполезен, даже вреден. Вы знаете, ну, фальсифицировать выборы будут при помощи ГАЗ-выборы. Для этого специально дистанционная система голосования не нужна. Я лично буду голосовать через ДЭК. Во-первых, потому что я не боюсь того, что мой голос будет кому-то известен, как я его отдал, это раз. А два, меня просто как вот творца Конституции прямой демократии интересует функционирование системы электронного голосования, потому что в конечном итоге за ней будущее при условии, что ее результаты будут проверяемыми. И вот когда система дистанционного и дистанционного голосования будет проверяема, то есть каждый, подчеркиваю, каждый избиратель сможет убедиться, как именно засчитан его голос и каким образом, какое он место занимает в региональном, областном, окружном, участковом, территориальном, так сказать, изменении. Вот тогда эта система будет проверяемая, она должна быть подкреплена соответствующими законами. Я о ней, собственно, писал в Конституции прямой демократии. И тогда эта система будет работать. До сих пор она меня интересует ровно потому, что она показывает, как именно можно голосовать. То есть это тоже требует отточки, это как военный инструмент, это, он не будет действовать просто так по щелчку, его надо отработать. Вот на сегодняшний день доступно, например, голосование с результатами по блокчейну. Что Что это такое? Это значит, что ты можешь получить некий 30-значно-буквенный код, который идентифицирует тебя как избирателя. С блокчейном подавляющее большинство из нас никакого отношения к нему не имеет, оно не знает, что с ним делать, это остается пустышкой. Но сама система выдачи кода существует, а следовательно, если ее применить к системе, которая будет проверяема, то эта часть этой системы отработана. Вот именно эта отработанность технических моментов меня привлекает в дистанционной электронной системе голосования. А что касается вашего голоса, то он будет украден в любом случае, потому что система ГАЗ-выборы была создана для того, чтобы фальсифицировать голосование, точнее говоря, имитировать его результаты. И оно, естественно, будет сымитировано. Хотя, на мой взгляд, в этом году для этого даже и нужды нет. Но она просто так устроена. По-другому она работать не может. Пожалуйста, Вадим, у нас какое-то время уже кончилось. Угу.
Боюсь спросить, за кого вы будете голосовать, вернее, боюсь получить ответ, потому что предполагаю.
Ну, давайте это останется сюрпризом. Ну, что ж так прям вот все время за кого-то и за кого-то. Я еще подумаю, за кого проголосовать. Тут есть, кстати, интересный выбор. Да. Ну, хорошо, давайте мы на этом закончим нашу передачу. Спасибо вам большое за участие в ней. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.